зала музея Веры Мухиной, сам монумент рабочей колхозницы, который Мухина, напомню, изготовила из стальных конструкций для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, вновь установлена на постамент после долгой реставрации в декабре прошлого года. Постамент высотой более 30 метров, это на 10 метров выше предыдущего, вот там поместились теперь и музей, и выставочный зал. У музея Веры Мухиной, говорит ее правнук Алексей Веселовский.
Музей построен таким образом, что он является скорее музеем одной статуи рабочей колхозницы, хотя и называется музей Мухиной и Афаны, потому что сама по себе скульптура и павильон, они имеют историю достойную, которую можно рассказывать. Естественно, в плоскости самих авторов, и учитывая, что были и другие у них произведения, это такое описание истории постройки и реконструкции статуи. Там довольно большое количество фактического материала, фотографий, документов и экспонатов, которые вот относятся к тому времени. Там не так много оригинальных вещей, но, собственно, это и не главное. То есть там очень много репродукций и реплик, сделанных с архивных документов. В моем понимании, не так важно, являются ли они настоящими листками бумаги или репродукциями с них. Важно, что показаны эти документы, что они рассказывают. Там есть рабочие чертежи, там есть репродукции с рисунков Мухины и несколько оригинальных ее гипсов. Есть макет этого павильона, так как он выглядел в Париже в 1937 году на выставке. Такая обширная экспозиция, которая дает полное представление о том, как эта скульптура жила, как она экспонировалась, как она делалась и так далее. Весь постамент он задумывался как выставочный комплекс, и таковым является. Там на 6 этажах располагается сейчас выставка, которая начинается с обзорной такой выставки скульптуры начала-середины 20 века и вплоть до живописи, до предметов быта и так далее, которые, вот, в общем, рассказывают об этом времени достаточно широкими такими мазками, но, тем не менее, я так понимаю, что эти выставки, они там будут регулярно меняться. Первоначальный замысел воплощен максимально близко к тому, что было. Ну, там существует городская ситуация, которая не позволила павильон в полном размере восстановить. Он гораздо длиннее был. Существовали какие-то свои технологические моменты, наверное. Но в общем и целом я считаю, что вещь вернулась на место, она живет своей жизнью. Для кого-то она значит одно, для кого-то другое. Я это воспринимаю как абсолютную такую пластическую скульптурную композицию. Есть некое идеологическое содержание этой вещи. Если абстрагироваться от времени, смотреть на нее глазами сегодняшнего человека, вот я воспринимаю это как памятник человеку, который созидает своими руками свое будущее. И я думаю, что Вера Игнатьевна, она именно так это и мыслила.
О музее Вере Мухиной говорил ее правнук Алексей Веселовский. Скульптура рабочей колхозницы – один из самых ярких примеров идеологизации искусства и использования советской монументальной скульптуры в целях пропаганды. О роли монументальной скульптуры сегодня и о месте идеологии в городском строительстве я беседую с московским архитектором Евгением Ассом.
Когда говорим о 30-е годы, мы понимаем прекрасно, что здесь искусство превратилось еще в мощнейший пропагандистский механизм, поэтому его идеологическая роль заметно усилилась.
А сейчас искусство архитектуры в Москве идеологическое?
Если смотреть на это в точном, в исследовательском смысле, то можно сказать, что да, оно отражает определенную идеологию, но оно не вменяет эту идеологию. То есть оно, скорее, так сказать, рефлексивно, но не пропагандирует никакой идеологии. Но, конечно, отражает определенную вот эту идеологическую конструкцию свободного рынка, с другой стороны, потребительского общества. То есть это не явные идеологемы.
А они поддаются расшифровке профессионалам? Какое послание несут или иные примеры, ну, большой монументальной скульптуры, ну, скажем, там, я не знаю, вообще работы Церетели? Или, предположим, какие-то крупные архитектурные ансамбли, Москва-Сити, например?
Москва-Сити, безусловно, несет идеологические послания. Оно как бы должно нас ввести в прекрасный мир рыночного общества, мира такого капитала, значит, такой, как бы сказать, привет из Нью-Йорка, да, это вот такой своего рода то, чего мы были лишены в советское время. Я думаю, что это считывают все примерно так же. Что же касается монументальной скульптуры, то она в известном смысле, мне кажется, утратила свою такую пропагандистскую, идеологическую роль.
Может быть, вообще прошло в мире монументальной скульптуры время значения вот таких фигурных памятников, связанных с концепцией историзма, там, конца 19 века, всех этих Богданов Хмельницких, тысячелетия России. Последний памятник такого типа, который появился в Москве, если мне не изменяет память, это памятник Александру II, царю-освободителю у храма Христа Спасителя.
В том аспекте, который вы затронули, именно имею в виду историзм как какое-то идеологическое послание. По-моему, безусловно, вы правы, да. В этом контексте, конечно, монументальная скульптура, ну, всегда выглядит, сегодня будет выглядеть несколько пародийно. Что касается вообще фигуративной скульптуры, то мне кажется, что здесь еще немало осталось поля для деятельности скульпторов, потому что, мне кажется, что памятники вообще замечательным людям и какие-то мемориальные такие события вполне возможны. Ну, не знаю, там маленький бюст Мандельштама, тем не менее, это фигуративная скульптура, она камерного масштаба, но, тем не менее, это важно для нашей культуры. А вот что касается таких персонажей пафосных, которые явно имеют идеологическое послание, этот пафос сам по себе вызывает некоторое уже такое недоверие, что ли. Хотя, мне кажется, что далеко не все со мной согласятся. И, ну, я не знаю, какое-нибудь строительство монументального кладбища военачальников под Москвой, да, это как раз вот из области такого вот монументального безумия, которое было характерно для советских времен. Оно продолжает еще существовать, и кто-то его вполне поддерживает.
Вот говорят, что архитектурный стиль Москвы, городская среда московская, это эклектика, это отсутствие стиля или соединение всяких стилей. Можно ли говорить о том, что Москва в последние десятилетия со всеми новыми памятниками, новыми веяниями выработала какой-то новый свой стиль? Или это хаос по-прежнему?
Ну, определенная эстетика города в 50-е годы была очень определенной. Это была архитектура, в общем, материальная, массивная. Все это вместе связывалось в некоторую такую довольно ясную и целостную картину. Первые такие следы вот взламывания этой эстетики начались с массового строительства в 60-е годы. Новая архитектура, мне кажется, она очень разная. Есть и очень удачные какие-то примеры попадания в контекст, есть какие-то вопиющие, бессмысленные, отвратительные. Подвести какую-то общую такую эстетическую платформу я бы не взялся. Но мне кажется, что это вообще в сегодняшней жизни не очень легко сделать в эпоху такого свободного рынка. Контроль за городской средой становится чрезвычайно проблематичным.
Это нормально, скажем, что в Москве на Тверском бульваре рядом вот с этой мухой, памятнику, по-моему, погибшим сотрудникам Министерства внутренних дел, там стоит памятник, скажем, маленький Юрию Никулину, такой человеческий вполне у здания бывшего старого, теперь опять уже нового цирка. Город как-то сам сгладит эту разницу стилей?
Это нормальное течение городской жизни. Ведь ни один город не является целостным таким стилевым образованием. Конечно, город отражает все течение времени. И что касается Цветного бульвара, то там рядом с Юрием Никулиным, просто через дорогу, на самом этом бульваре стоит чудовищный скульптурный проект Церетели, там клоуны, да? Кстати, очень любимый народом, там дети все время с ним как-то играют. Что же касается этого памятника пограничникам или кому-то там, мне кажется, что вот эти вот такие официозные памятники, они как-то запоздалые какие-то, не знаю, это относится к какой-то другой исторической эпохе. Значит, это такие формальные подарки государственным учреждениям. Вы спросили по поводу того, город имеет ли саморегулирование. Ну, в известном смысле, да. И вот сегодня мы как раз являемся свидетелями такого вот абсолютно саморегулирования. Значит, есть по одну сторону вполне такая хищная строительно-девелоперская, так сказать, стая, да, таких волков, а с другой стороны есть какой-то архнадзор. Значит, вот между этими санитарами леса и этими хищниками, значит, существует некая такая вот вполне природное противостояние. В этом есть некая форма саморегулирования.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 сентября готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были архитектор Евгений Ас и правнук скульптора Веры Мухиной Алексей Веселовский. В павильоне-постаменте памятника рабочей колхозницы открыт выставочный зал и музей Веры Мухиной. Вот так обстояли дела в понедельник, 6 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и